В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Чечни. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем сейчас обсуждать все самые животрепещущие темы. Вопросов на самом деле много. Я напомню, наш координат СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. А знаете, с чего начнем? Ну, вот эта свежая новость, да, в Узбекистане заявили о полном запрете электронных сигарет, она прямо вот сегодня пришла, вот только. Соответствующий закон подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Причем там за нарушение прав предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 5 лет лишения свободы сразу. Ну, в общем, это не первая, да, страна, которая запрещает электронные сигареты, вейпы. Вот как раз наши ближайшие соседи сейчас это начинают делать. Как вы считаете, почему у нас вот эта дискуссия продолжается по поводу вейпов, электронных сигарет?
Ну, смотрите, не первая страна, которая запрещает. Но вот те, кто запретили, уже на самом деле сильно разочаровались в таких мерах. Смотрим на Казахстан, да, вот за последнее время, с момента запрета, у них абсолютно четко произошла история криминализации вот этой отрасли, этого рынка. Значит, все вот эти черные продажи, телеграм-каналы, как мне тут один эксперт сказал на мероприятие, есть еще и бабушка ченел, что называется, да, то есть вот эти вот все истории, такси ченел, ну, то есть вот...
То есть пожилые женщины, истории работают,
да.
С бабушками прям какая-то уже проблема последняя.
Значит, ну как, с бабушками проблема, знаете почему? Потому что это совсем не те бабушки, как во времена нашей молодости.
Так это крутые бабушки.
Когда были бабушки, которые руководили колхозами, вот как моя, да, значит, это была совершенно другая история. Когда были бабушки, которые не очень понимали, что происходит после развала Советского Союза, это совершенно другая история. А сегодняшние бабушки, это, в общем, уже почти мы. Поэтому что они себя по-разному ведут, в том числе идут и в криминальные схемы, ну вот, даже если мы по квартирам
это
посмотрим.
Это бабушки, знаете,
да?
Это бабушки, закаленные 90-ми,
ну,
скорее
вот
всего.
Ну, да, такие, как бы были молодые жулики, и через 40 лет они стали немножко бабушками. Так бывает. Но не будем отвлекаться. Вот истории про запреты, тотальные запреты, они вообще не работают. И раз уж мы с вами сегодня в эфире программы «Умные парни», ну вот, конечно, поговорим об умном регулировании, да, как это надо делать. В Сингапуре, например, показали запреты, что произошло сращение, что называется, до полной неотличимости двух мафий. Одной – это преступное сообщество, которое занималось всеми историями с нелегальным оборотом никотинсодержащих жидкостей, так называемых вейпов, а вторая – это наркомафия. И вот, что называется, запрет есть, но теперь по запрещенке продают, что называется, вместе с никотином еще и наркотики добавляют.
То есть да, вот так доход для
что
мафии
называется,
дополнительный, да?
Нет, ну они просто срастились, а какая разница, если и то запрещено, ну давайте, что называется, совмещать бизнес. Да? А как мы понимаем, наркотическая зависимость, она гораздо сильнее, чем никотиновая, и уж как бы лечится крайне с трудом. Поэтому Такие истории, то же самое в Индии, вот сейчас они абсолютно недовольны тем, как все происходит. И так можно посмотреть, на самом деле, по запретам практически в любой области, в любой стране мира, что через какое-то время вынуждены возвращаться к другому регулированию. Но уже с потерями, уже с какими-то нюансами, уже с какими-то жертвами. Понимаете, это такая история про так называемые вредные продукты, она везде такая. Вот мы же с вами не знаем ни одного примера за всю, что называется, историю человечества, ну, как бы известную нам, когда где-то в отдельно взятом районе изживались какие-то вредные привычки.
То есть, пока еще неизвестно.
Ну, не знаем мы такого ни в мировой истории, ни точку на планете.
Пытаются все, но никак.
Мы знаем только, что можно приобщить к каким-то новым вредным привычкам. Да?
Это легко.
Это мы знаем. Значит, вот с табаком такая история была, да, ну, собственно, исторические моменты. А как отказаться, мы не знаем, понимаете. И как бы единственный путь – это комплексное регулирование, регулирование с учетом специфики, с учетом того, что вот конкретно сегодня происходит.
Как это выглядит?
Смотрите, мы сейчас, вот буквально сейчас, занимаемся законодательством о лицензировании розничной оптовой торговли табачными и никотинсодержащими изделиями. А, собственно, мысль заключается в том, что лицензирование, как самый жесткий вид регулирования, радикально обелит вот этот рынок. Причем, если по классическим сигаретам нам понятно, что тенденция к снижению есть, и сегодня нелегальный оборот примерно 9,5%, вот по последним данным, с тенденцией к снижению. Но это благодаря и нашей цифровой маркировке, и различным способам прослеживаемости. По электронным системам доставки никотина, ну, то, что в народе вейпами называется, да, и по никотинсодержащим жидкостям ситуация, конечно, другая. Там практически 65% в одной категории СДН и до 90%, а может быть выше 90% непонятной продукции, это по никотинсодержащим жидкостям.
90%?
Ну, вот понимаете, да? А важно для нас, критически важно, чтобы мы контролировали качество этой продукции. Потому что, ну да, можно завести из Белоруссии сигареты, которые без нашего акциза, которые не приносят доходы в бюджет. Но все равно это будут сигареты. Плюс-минус понятный товар, и там не будет тяжелых солей стронция или, я не знаю, чего-то еще такого, да. Значит, что касается жидкостей, то технология их изготовления, она другая, и вот эти вот гаражные кооперативы нелегальные, где что-то такое разливается из бочек по канистрам.
У нас даже, да?
Ну, конечно, у нас, да. Это вот, не надо никуда ездить, далеко ходить, понимаете. И, конечно, пресечение таких вот разливочных с точки зрения правоохранительных органов гораздо сложнее. Ну, потому что когда у тебя есть завод, который производит нелегальные сигареты, ну, это все-таки завод. Там есть сырье, есть какая-то логистика, есть
сотрудники, это в любом гараже.
Помещение. А тут у нас... Да, ну и, соответственно, вот лицензирование как самый жесткий вид госконтроля, госрегулирования, контроль с использованием цифровой маркировки. В 23-м году мы приняли закон, который про оборот табачных изделий в целом, отраслевой такой важный. То есть у нас и сырье, что называется, под лицензированием, и трансграничные перемещения. То есть замыкая вот эту вот цепочку, мы должны получить полный контроль от ввоза сырья из-за рубежа, например, до продажи через кассовый аппарат клиенту, да, покупателю. Соответственно, таким образом мы изживаем прямые нарушения законодательства, которые сегодня существуют, потому что лицензирование – это потеря бизнеса, если ты нарушаешь требования законодательства. Одно из таких требований – это запрет на продажу несовершеннолетним. Пока продается, да? пока есть какие-то вот такие схемы, пока есть такие предприниматели, которым все равно кому продавать, это есть. Но у них, собственно, и сегодня угроз-то почти никаких, небольшой штраф, да, тем более на продавца. Понимаете, да, вот лицензирование, оно эту проблему должно свести к нулевым продажам для несовершеннолетних. Угу. И, соответственно, к резкому падению фальсификата, ну, вот тоже до нулевых значений, это, конечно, было бы правильно. То есть контрабанду и контрафакт победить, может быть, сразу не получится, все равно будут какие-то зазоры, да? Mm-hmm. Но вот фальсификат из гаражей, вот это вот то, что мы не контролируем по качеству, свести к нулю можно.
То есть и, соответственно,
мы так, так вот движемся, логика такая. Другой вопрос, что всегда существует большой соблазн, и мы видим, как эти соблазны, что называется, бродят по стране, предложить все запретить и считать, что так мы решили проблему. Вот вчера была новость, которую мы обсудили и на Всероссийской конференции по торговле по малому и среднему бизнесу, там была такая история. И в Общественной палате России обсудили замечательную инициативу Пермского края о том, что вот, а мы уже приняли закон, не дожидаясь федеральной рамки, не дожидаясь федерального закона, мы молодцы. Ну, прекрасно. Прекрасно, что вы молодцы, дорогие депутаты Пермского заксобрания. Ну, во-первых, неплохо было бы посоветоваться, ну, если уж вы хотите делать все, так сказать, качественно и красиво. А то вы запрещаете, как мы поняли из текста, значит, само устройство, но вы не можете запретить никотинсодержащие элементы, потому что это вообще как бы не ваше дело. Значит, и, ну, вот такие вещи, понимаете, это называется, чтобы выделиться, чтобы как-то попасть в новости центрального телевидения и прессы. Вот,
но не, они не попали.
Очень. Конечно, попали. Вот мы с вами об этом уже говорим минут, да? Поэтому вот это вот желание хайпануть, оно такое вот неправильное. Понимаете, вот есть социология. И, на самом деле, мы делали подборку такую в экспертном совете по обелению экономики. Давно занимаемся, ну, я не знаю, мы, наверное, раз в несколько месяцев всегда возвращаемся к тематике оборота табачной продукции, потому что это, на самом деле, большие деньги. Сегодня 1,4 триллиона.
Гигантские деньги, я бы сказала.
1,4 триллиона – доходная часть бюджета от табачной отрасли. Да? То есть это около 4% бюджета страны. Поэтому надо внимательно относиться и к этим измерениям. Социология, естественно, говорит, что в обществе запрет на вредные привычки, алкоголь, табак, да, все что угодно, вот вредное, да, это социально поддерживаемая история. Ну, как бы, да. Но надо смотреть дальше и глубже в ту же социологию. Социально поддерживаемая история, это, конечно, да, но как оценивают регуляторику люди, государственную, направленную на эффективный отказ от вредных привычек, это второй вопрос. И, в общем-то, эту регуляторику поддерживает, ну, вот так вот абсолютно поддерживаем, да, вот прям оценка 5, 6%.
Просто взять тупо и запретить.
Вот, нет, да, вот 6% населения говорят, что вот регуляторика, которая есть, нет, до запретов, да, вот которая сейчас существует, да, вот государство все правильно делает, вот прям вот очень поддерживает. А вот 82% говорят о том, что при принятии решений, связанных с вредными привычками, недавно мы такое исследование заслушивали как раз вот на экспертном совете в Думе, 82% говорят, что для каких-либо сдвижек, изменений в количестве людей, которые курят и употребляют спиртные напитки, необходим комплексный подход, умное регулирование. Причем, вот если позволите, я даже, может быть, какие-то цифры, не знаю, всегда понимаю, что на радио цифры плохо слушаются, но тем не менее. Вот есть подборка по цифрам. Значит, сейчас у нас считают, что 62% потребителей обычных сигарет и пользователей вейпов оценивают меры по противодействию зависимостям как совершенно неэффективные. Да? Значит, что касается введения жестких запретов, поддерживают 18% респондентов. Да? Это вот исследование аналитической группы Vox Populi, буквально вот 2 месяца назад было, может быть, даже меньше. 64% респондентов из всей выборки считают, что законодательный запрет вейпов приведет к разрастанию нелегального рынка. То есть мы вот когда с вами говорим про нелегальный оборот, это уже на самом деле не экспертная дискуссия, то есть люди, 2/3 понимают, что так оно и будет, что появятся новые каналы, ну, в больших городах это интернет, в малых городах это там по-другому как-то будет, или в сельской местности, но тем не менее, да. Только 20% респондентов полагают, что законодательный запрет приведет к отказу от вредной привычки и снижению потребления никотина. Но они полагают. Это не про то, что они взяли и сами вот бросили потребление сигарет или никотинсодержащих жидкостей. То есть такая вот...
Ну, это должна быть такая комплексная история, да, и, да? Собственно, вот такое регулирование, и в то же время, возможно, и пропаганда здорового образа жизни.
Я вам больше скажу. Люди прямо на этот вопрос отвечают, что они видят как, ну, скажем так, рецепт бросить курить. Они видят, что это должна быть, в том числе, мотивация со стороны работодателей, например, активное развитие спорта, поддержка спорта, но тоже со стороны как бы государства, да, что они хотят? Они хотят, чтобы было больше всего...
А работодатель как может, что он может
сделать? Вот как-то так, за то, что ты бросил курить, доплачивать, например. Угу. Ну, а что, в общем, нормальный сценарий...
Работодатель может, знаете, как сказать, что, значит, моё наоборот... Дело, да? Нет, или наоборот, всех курильщиков лишаю премии, потому что они время рабочее
тратят. Здесь речь идет все-таки о позитивной курение, мотивации. Да. Люди устали от наказания, люди устали от запретов, люди хотят позитивной мотивации. Угу. Вот хорошо воспринимаются все налоговые вычеты, связанные и со спортом, и с,
это правда.
И с другими вещами, да, жизненными. Да? Работодатель, в общем-то, особенно социально ответственный работодатель, заинтересован в том, чтобы прибавлять зарплату тем, кто бросил курить. Потому что, ну, говорят, производительность труда повышается, меньше люди в курилку бегают, меньше нервничают.
Ну, стоимость, собственно, сигарет тоже, они же растут в цене, это тоже, кстати, ну, играет.
Сигареты, роль. Да, но, опять же, вот как не выращивая, что называется, стоимость сигарет, люди курить меньше не курят. Угу. То есть это как в том, знаете, старом анекдоте.
Есть цифры, которые говорят,
папа,
что...
Папа, если нас... водка подешевеет, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше получать денег.
Да. Ну, то есть... Нет, это если подорожает нам.
Ну, до канала и дорожает,
конечно. Ну, собственно, нет, смотрите, Артём Юрьевич, вот сейчас повышение акцизов на алкоголь. А по каким-то данным, вот я видела, собственно, выкладки, я не знаю, прямая ли там есть связь или нет, но вот это повышение, видимо, возможно, привело к снижению все-таки покупки.
Нет, нет, повышение приводит не к снижению покупки, а к развитию самогоноварения.
Самогоноварения.
Ну, слушайте, с чего бы это у нас снизилось потребление алкоголя во всех, на самом деле, историях, если... Ну, нет предпосылок-то, да? Слушайте, я вот про алкоголь расскажу вам только одну историю. Вот не за весь алкогольный рынок, а то, чем я занимаюсь в течение, ну, сколько вот, уже 2 лет, да, полутора. История про слабоалкогольные коктейли, вот эти вот барные коктейли в баночках, да, какие-то джин-тоники, что-то еще. Вот недавно было значительное повышение, то есть их перевели в другую акцизную категорию, ну, не вдаваясь в подробности, они подорожали в несколько раз, значит, соответственно, они практически исчезли с полок магазинов, а это коктейли крепостью до 9 градусов. У них вся вот эта вот, весь объем рынка, это примерно 2% от потребления в России алкогольных напитков, да? Значит, что, естественно, происходит? Вот при такой истории все производители, а их не так много в России, они просто остановили конвейер, какие-то торговые запасы у них есть, которые они, наверное, когда-то продадут. Значит, два последствия этого события. Первое последствие. Люди, когда смотрят, что баночка коктейля стоит 500-600 рублей, которая там, может быть, даже до 500 миллилитров не дотягивает, да, и смотрят, что вот есть русский джин за 350-400 рублей, и есть тоник за 100 рублей, и все это уже как это, смешивается в объеме 2-3 литров, ну, собственно, переходят к более крепкому алкоголю. А у нас концепция вообще противоположная в государстве, да, что мы стараемся снижать и объем потребления, естественно, да, хотелось бы, и крепость потребляемого алкоголя.
А почему,
то
собственно,
есть худший вариант именно... это потребление крепкого алкоголя.
Почему попали, собственно, вот под такие санкции именно вот эти баночки с коктейлями?
Вот мы пытаемся разобраться. До введения этой меры предупреждали, что примерно так будет. Но вот с закрытием мы, что называется, в такой подотрасли уже как-то справились, да, все, никто не работает. Значит, дальше последствия, вот мы померим, как бы, как это перетечет, но это потребление джин-тоника не перетечет в потребление вина, да, это перетечет в крепкий алкоголь. Значит, и третья история, которую мы, наверное, еще увидим, поскольку все-таки 2% рынка, они есть, люди привыкли, мы увидим контрабандную продукцию подешевле, чуть дороже, чем была, но подешевле, которая будет у людей, но с которой мы, собственно, не увидим ни копейки поступления в бюджет. Ну, и потом вопрос ведь, опять же, контроля качества. Если мы не видим эту продукцию как легальную, то ее можно уже смешивать, опять же, в каких-то подвальных цехах. Да? То есть хорошо, если ее просто привезут как-то из-за границы нелегально, и она будет по качеству хорошей, да? А если, значит, это все попадает в подпольные цеха, то мы уже вот точно не сможем поручиться, а какой там все-таки спирт, метиловый или этиловый, да?
Тут вопрос, что делать-то? Как бороться с алкоголизмом?
Ну, тут как? Значит, опять же, люди говорят о том, что надо заниматься комплексно профилактической работой и просветительской работой. Это, на самом деле, не пустые слова. Вот нам кажется, что у нас есть какая-то профилактика, есть какие-то просветительские программы. Но, по факту, мы только вот в этом году, ну, не мы, я имею в виду вот государство, да, как бы оформило единый стандарт по наркозависимостям. То, что связано с профилактическими моментами. То есть ни по алкоголю у нас ничего не работает, ну, хотя по алкоголю хоть как-то, хоть какая-то теоретически может оказываться государственная помощь, но много вы знаете людей, которые приходят в государственные клиники, говорят, знаете, я алкоголик, вы меня запишите, пожалуйста, в реестрик, да, ну, заодно у меня права можете изъять сразу, потому что, ну, как-то так.
Чтобы все знали, да,
что да, вы как бы, да, и, может быть, что-нибудь, да, ну, так не работает. То есть вся наша помощь государственная, она совершенно неэффективна, люди туда не идут ни лечиться, ни для профилактики. Вот надо менять. По табачной зависимости, по никотинной зависимости вообще никакой нет истории, да, кроме, ну, нельзя считать просветительской историей или профилактической историей какие-то спорадические лекции известных и уважаемых людей в школах про то, как вредно курить и выпивать. Ну, это не так работает, конечно. Люди это все прекрасно понимают. Но с точки зрения балансов, конечно, для того, чтобы у нас не было фальсификата, нужно выравнивать акцизную политику с нашими соседями. То есть у нас пока будет существовать 40% разрыв по сигаретам в акцизах с нашими соседями. Вот пока у нас будут поставки из-за границы нелегальные. То же самое по алкоголю. Хотим качественную историю, надо снижать акцизы на те группы, которые мы хотим видеть по слабому алкоголю.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов сегодня в студии программы «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз здравствуйте.
Мы продолжаем. Собственно, оставим, да, пока алкоголь, табак, всякую вредятину.
Вот да, эту, вредные привычки оставим.
Поговорили об этом достаточно. На самом деле, это, конечно, все интересует людей, потому что, ну что, это... Вот,
ну, это жизнь, конечно.
Это все наша жизнь, да.
У нас сколько, десятками миллионов мы измеряем потребителей-то вредных привычек.
Ну, да. Да. Ну, собственно, мы все среди них, но в той или иной степени. Вы сейчас упомянули, что будет маркировка всех стройматериалов. Да,
да.
Вот сейчас в перерыве мы поговорили об этом. Это интересная тема, потому что она касается строительной отрасли. В чем там соль? В том, что какие-то некачественные стройматериалы у нас бывают,
да,
попадаются.
Вы знаете, вот как раз другой аспект умного регулирования. То есть у нас в какой-то момент мы... Ну, практически сняли контроль со строительных материалов, со всех подотраслей, которые работают. Ну, такой
сняли
вот.
Сняли контроль.
Ну, вот целиком. Практически такой вот, да, так получилось, что немножечко, так сказать, государство ослабило хватку. Вот. Ну, и где-то, может быть, она и не начиналась, эта хватка. Потому что я помню, еще в 2015 году ко мне пришли в общественную палату тогда еще представители отрасли радиаторов отопления и очень-очень просили, что давайте что-то делать, потому что рынок заполонила некачественная продукция, но в основном китайская, которая никак не соответствует никаким требованиям, а люди это покупают, ставят у себя дома, и потом начинаются проблемы, протечки, вот эти вот все разрывы и так далее. Значит, и, собственно, там вот родилась ассоциация, они мерили... как это, контрольные закупки, мерили по весу. Ну, радиатор отопления там просто, там можно посчитать по формуле, сколько он вообще должен весить при заявленных параметрах, да. Но, тем не менее. И все практически представители добросовестного бизнеса в стройматериалах, они сказали, ну, давайте вернем систему госконтроля, которая еще существовала несколько лет назад, давайте у нас будет контроль на всем периоде движения, да, ну, и, соответственно, сегодня вот как раз состоялась такая интересная конференция по противодействию фальсификату на площадке ТАСС. И представители Минпромторга, и Росаккредитации, и Честного знака, ну, вот мы вместе поработали. Конечно, важно, особенно при том, что у нас больше половины квадратных метров, это уже индивидуальное жилищное строительство, конечно, важно, чтобы люди покупали качественную проводку, качественный радиатор отопления, качественный цемент, трубы и так далее, и так далее. Вот все, что есть. Естественно, человек... ну, просто не способен проверить. Он покупает какой-то кабель, да, какую-то электрику делает, а потом у него происходит возгорание, и сгорел дом, и хорошо, если обошлось без жертв.
Да? Ну, это как сейчас говорят, знаете, что сейчас же все китайское.
Понимаете, да. Огромный процент выявляется, 20, более 20%, а это много, как бы, изделий, которые совершенно не соответствуют никаким параметрам, что называется, некачественный продукт, который, с одной стороны, может даже обладать всеми признаками качества, обрасти всеми бумажками, но это некачественный продукт. Ну, соответственно, цифровая маркировка как самый эффективный на сегодняшний день в стране инструмент по обелению любой отрасли, она входит, что называется, в каждый дом теперь. Цемент, маркировка цемента, ну, долго готовились, такой тяжелый эксперимент был. Не все отлажено, не все хорошо, есть проблематика с тонкой донастройкой этой маркировки цемента. Ну, работа идет, да, уже маркировка, да, сейчас, что называется, кабель, радиаторы, трубы, высокой степени готовности к запуску. Цифровая маркировка, она в любой отрасли дает обеление очень быстро, процентов на 25, 30 или выше. То есть, и это качество товара, угу. во-первых, а во-вторых, это дополнительное поступление в бюджет. То есть, мы уже видим триллионные суммы, которые принесла маркировка за несколько лет в бюджет Российской Федерации. Это, конечно, не предел. Я вообще считаю, что все, что можно физически промаркировать, все, на чем можно поставить какой-то электронный код, должно быть промаркировано. Так мы видим, откуда что берется, появляется прозрачность по отрасли и прозрачность до потребителя. По некоторым товарам запретительный режим кассы, грубо говоря, нет маркировки, ты или она какая-то левая, ты не сможешь продать этот товар, да? Поэтому вот в таких историях действительно это важно. Сейчас у нас существует госкомиссия по противодействию нелегальному обороту продукции. Ее возглавляет первый зампредседателя правительства Мантуров. Ну и, собственно, вот эти госкомиссии, они существуют в каждом субъекте Российской Федерации, это включение всех надзорных органов в одну систему. Правильная история, продолжаем вот эту вот историю максимально развивать и поддерживать, естественно. То есть хорошо, что у нас есть новые и новейшие технологии на службе человека. Угу. Вот когда мы, помните, был такой момент, когда мы говорили про масло сливочное. Ну, что его начали воровать, пропадать, количество меньше, запирать начали его в холодильнике, в отдельные в магазинах, да?
Много оно было якобы слов, стало очень сильно дорожать.
Много было этого, слов да. про масло, да? Значит, но смысл-то в чем? Вот до маркировки, например, до введения вот этой вот системы по молочным продуктам, у нас из тонны молока можно было сделать 3-5 тонн молочной продукции переработанной. Но это же бред. Соответственно, когда мы видим усилия честного знака вместе с системой Меркурия, это минсельхозовская история, значит, вот у нас коровы, вот у нас столько молока, из этого молока уже нельзя сделать в несколько раз больше продукции. То есть схлопывается вот эта история, и сейчас уже... Вопрос, что надо действительно активизироваться по крупному рогатому скоту, по животноводству, то есть должно быть, извините, больше коров, чтобы было больше молока. То есть вот, почему масло-то начало дорожать? Не потому, что такие злые производители решили нажиться, просто перестало производиться масло из того, что не являлось молоком, понимаете? Такая история.
Нет, ну есть маргарин, конечно.
Маргарин, знаете, вот когда вы в последний раз видели отчетливо полку с маргарином?
Нет, целую полку нет, ну где-то
вот,
он там немножечко.
Вот в Советском
есть.
Союзе, я еще в детстве помню, было масло, которое на хлеб намазывались двух видов, хорошее такое, желтенькое, и бутербродное, такое похуже, да? И были вот эти стеллажи с маргарином.
Его было много, да.
Ну, абсолютно. А на маргарине все жарили. Почему? Ну, потому что в масло не добавляли всякую, так сказать, немолочную ерунду, да, а маргарин, ну да, вот он подешевле, вот он такой вот, да, не те жиры. Сегодня у нас маргарин как бы ушел, потому что вроде как масло, но и масло не масло, и маргарин не маргарин, да. То есть я думаю, что маргарин должен, ну, в качестве честного выбора он должен вернуться, да. То есть, как бы, если хочешь подешевле и, как бы, ну, что-то такое делаешь, в чем это не принципиально по вкусу, ну, будет маргарин.
Да, да, иногда, кстати, заходишь в магазин, я тоже заметила, маргарин не можешь найти, потому что...
Вот, а, например, выпечка, там иногда требуется
как
для
раз маргарин.
Правильного вкуса
да,
там
да,
маргарин.
Да, 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 не масло, да. А, Мик спрашивает, зачем маркировка для труб и радиаторов, это наш слушатель, а, если есть сертификаты?
Слушайте, ну, в том и дело, что сертификаты-то могут быть какие угодно, а нам надо знать и видеть всю цепочку, прослеживая, начиная от сырья. По радиаторам, конечно, вот я говорю, вот сертификаты, да, но только эти сертификаты, вот бумажка, да, а вот на весах ставишь этот радиатор, и понятно, что у него там и сталь не той толщины, и вообще сталь ли это, или какой он там заявлен, да. Поэтому маркировка – это такое вот правильное, правильная прослеживаемость, да, когда все всем понятно, откуда взялось, что пришло и как будем дальше.
А по цене это заметно, да, вот те же строим
незаметно.
Никак не заметно.
Незаметно. Это, знаете, была такая традиция, когда вводились вот поначалу, когда маркировка вводилась в разных товарных группах, была такая традиция, отрасль собиралась и начала, громко-громко плакать практически на ступенях Думы, правительства, Кремля, что вот сейчас введут маркировку, мы тут потратим, ну, я не знаю, какие-то миллиарды, значит, цена вырастет на нашу продукцию вот прям сильно много, все это не соответствует действительности, сама история с маркировкой, она может удорожать продукцию, ну, я не знаю, там, то, что стоит 100 рублей из-за маркировки, причем в моменте, один раз, да, не всегда, вот может вырасти на, ну, 10, 20, 30 копеек, то есть это вообще неощутимая история по поводу роста цены, ну, и потом... Вот эта же история с догрузкой маркировки в отраслях, это разовая история. Ты закупаешь какое-то оборудование, что-то меняешь на конвейере как-то, да, и все, и потом ты забываешь об этом, это не входит больше в себестоимость. Поэтому все разговоры про маркировку, что все будет дороже, это можно забыть, и никогда мы это не ощущаем. Если что-то дорожает, то, что называется, по другим основаниям, точно не из-за маркировки.
Пишет слушатель 581, номер заканчивается на номер 581. В СССР училась на кондитера, очень много изделий было сливочного, маргарина отличного качества по ГОСТу, все вспоминают СССР. Как
вот, видите, ну нет, ну, это же понятно, все помнят какие-то вещи системно. Вот сейчас при нашем многообразии брендов на полке, если какой-то бренд, ну, что называется, отвалился, да, там как-то ушел с рынка, мы даже и особо и не замечаем. Ну, вот нет и нет, да, там каких-то прям стойких привычек. А когда у тебя, что называется, всего три позиции, и ты их наизусть знаешь, ну, конечно, начинаешь вспоминать о том, какое было мороженое. Вот сейчас напоминание о советском мороженом, это белорусское мороженое, да, потому что, ну, вот у них не модернизировали этот молочный комбинат, и коровы,
мороженое так сказать, такое свои. Же, как было, да, можно вкус вспомнить.
Ну, вот как было,
вкус детства.
Другой вопрос, сейчас вот есть вкуснее мороженое или нет? Это уже такое оценочное.
Артем Юрьевич, не могу не спросить, не знаю, хотите, собственно, вы это комментировать, нет, вот эту вот историю, этот конфликт громкий между банками и маркетплейсами, кто прав, кто виноват, или нет там правых и виноватых вообще в этой истории?
Вы знаете, мы же как раз в комитете по экономической политике отвечаем, ой, за что мы только не отвечаем, за все вредные привычки, за азартные игры, но заодно и за платформенную экономику, вот те самые маркетплейсы, да, мы только в этом году приняли базовый закон, что называется, на начальном этапе регулирования платформенной экономики. А что это такое? Это вещи, которые даны нам в ощущениях, что называется, которые каждый россиянин знает и, ну, по-любому, хоть раз сталкивался, да, но которые законодательно оформлены очень слабо. То есть мы только начали этот процесс, у нас будет еще целый ряд законов приниматься и по платформенной занятости, и по расшивке различных вопросов, связанных с, ну, с бытованием в нашей жизни вот этих вот маркетплейсов. Причем, когда мы говорим маркетплейсы, мы сейчас понимаем, это только такие вот торговые, да, а вообще платформенная экономика – это и маркетплейсы в логистике, например. Ну, то есть, это вот не про то, что мы заказали товар, это не только. Это вот новые сущности. Такого, наверное, в юриспруденции не было, ну, последние лет 200, чтобы так вот все достаточно быстро менялось. Поэтому меняется и жизнь вокруг нас. То есть сегодня уже как бы забавно слышать о войне, которая вот классический ритейл, офлайн и вот маркетплейсы, да, потому что все это начинает быть гибридным. Ну, понимаете, да, и классические сети уходят в гибридные отношения, тоже у них появляются свои электронные сервисы. Значит, то же самое, ну, почему маркетплейсы не могут использовать форматы банковской сферы? То есть, как бы, мы за что должны беспокоиться? За то, что некоторые банки, которые всегда были банками, немножко не успели завоевать новые рынки? Или вот при том, что они это делают, да? Или мы должны беспокоиться за, так сказать, норму прибыли банков по сравнению с маркетплейсами? Ну, я не знаю. Мы должны, прежде всего, беспокоиться в данном случае о конечном потребителе, о том человеке, который все это оплачивает. И банковские кредиты, и кредитные карты он оплачивает, и покупки свои как-то зарабатывает. И если есть какая-то финансовая, маркетинговая модель у маркетплейсов, которая позволяет людям покупать дешевле, ну, этому, мне кажется, не надо мешать совершенно точно. То есть здесь я считаю, что мы ведь и на пороге пересмотра целого ряда таких уже устоявшихся традиционных моделей регулирования. Вот антимонопольное регулирование тоже должно, ну, что называется, расти над собой вместе с изменяющейся ситуацией, вместе с изменяющейся цифровой средой, онлайновой средой. То же самое относится к моему любимому закону о рекламе. Я вот уже много лет говорю, что пора серьезно взяться за закон о рекламе, потому что у нас есть новые сущности, мы постоянно что-то добавляем. Но давайте сделаем нормальный новый закон. Не закон 30-летней давности, который весь заплакал.
А то всё не менялся.
Ну, мы постоянно какие-то вносим дополнения. Какие-то изменения. Да-да-да. Да? Но какие-то вообще сущности уже ушли. То есть сейчас надо по-другому многое выстраивать, и мои предложения к представителям рекламного рынка, они всегда звучат так, что уважаемые представители отрасли, ну, пожалуйста, вот на своей стороне проведите все необходимые исследования, сверьте часы, вот у вас цифровая реклама, вот у вас чего только не прибавилось за последние годы. Сделайте регуляторную модель, полезную вам, государству, обществу. И давайте примем действительно вот такое вот почищенное, обновленное, облегчающее на самом деле жизнь законодательство. Ну, там есть какая-то такая упертая позиция, что мы много лет вот как-то живем, и не надо нам тут ничего. Ну, не надо так не надо. Если отрасль не хочет самостоятельно идти в эту работу, значит, мы будем эту работу делать за них. Ну, тогда, извините, не обижайтесь. Да?
Тут еще по поводу маркетплейсов я немножко продолжу, ну, уже отойдя в сторону, да, от этого конфликта. К маркетплейсам много претензий, кстати, к самим, то есть не только к банкам, к маркетплейсам тоже, в том числе претензии от самих продавцов, которые с ними работают.
А мы работаем с этими претензиями, конечно. Вот у меня, например, есть экспертный совет по развитию цифровой экономики при комитете, и мы периодически собираемся с, на самом деле, с разными людьми, которые представляют селлеров, так называемых, ну, продавцов по-русски, но селлер — это как бы более общий такой жаргон, да? Значит, представители пунктов выдачи заказов, какого-то партнерского бизнеса для маркетплейсов. То есть, в принципе, маркетплейсы сегодня, они такие, знаете, ударники капиталистического труда. Вот это они сейчас начали выполнять некоторые положения принятого закона, который еще не вступил в силу. Ну, наверное, это впервые такое в истории современной России, да, то есть еще не обязательно, закона еще нет, но маркетплейсы стараются, да. Мы относим смычку, что называется, маркетплейсов и государственных информационных форматов на попозже, потому что там есть определенные, ну, технические моменты, подготовиться надо, да, поэтому он вступает в силу чуть позже. Но то, что они могут, они делают. Значит, встречи, которые проходят, понимаете, тоже у каждого есть своя финансовая модель, модель развития, и что возможно сделать, ну, скажем так, по качеству взаимодействия, по обслуживанию своих партнеров, они, конечно, берут в работу, mm-hmm. берут на заметку. Но мы, как государство, в этом смысле должны быть все-таки модераторами процесса, поскольку это бизнес-процессы. Если люди выпадают из этого бизнес-процесса, ну, как люди, предприниматели, которые хотят работать с маркетплейсами, но не могут, значит, вопрос возникает в том числе и к ним. А как вы посчитали свою бизнес-модель? Почему у вас не получается? Да? Значит, поэтому здесь мы, я думаю, что идем правильным путем вот такого диалога, таких переговоров, организовываем площадки, ну, естественно, не только в Государственной Думе этот диалог идет, он идет на разных площадках, я знаю, что и в различных министерствах идет общение, и с Федеральной налоговой службой идет общение. То есть это все, конечно, задачи очень сложные. То есть каждый день приносит что-то новое, какие-то изменения, да?
Да, у нас насыщенная жизнь очень.
Ну, не то слово. У нас такая вот непростая ситуация с нашими зарубежными партнерами, с контрагентами, да, с поставками из-за рубежа, с налоговыми режимами, с перевозками. Ну, то есть тут, если мы начнем детально, то это... Ну, мы с вами никогда не закончим, а время эфира ограничено.
Оно, да? У нас очень ограничено, Артём Юрьевич. Вы знаете, вот осталось 2 минуты, но я все-таки задам этот вопрос. Вы ранее в интервью говорили, что то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, это морально устаревшая форма налогообложения.
Да, конечно.
Чем это можно заменить? ИП?
Очень быстро, если вот за 2 минуты вы задали консультальный вопрос.
Но
да?
Это вот
значит, у нас идет эксперимент по налогу на профессиональный доход, в народе называется самозанятые.
Да.
Да? Значит, через 10 лет эксперимента, в конце 2028 года, подводим итоги. Значит, самозанятые – это как раз те люди, которые не всегда предприниматели. Это просто, ну, что называется, кормим семью и хорошо. Угу. Предприниматель – это несколько другое, что называется, надо расти над собой. Подводя итоги эксперимента, что называется, движение снизу, инициативы снизу, зарабатывание денег людьми, и подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, вот сейчас мы эти все пороги устанавливаем, чтобы не было таких вот схем ухода от налогов.
Ну, как раз вот это все.
Мы это все объединяем для обеления экономики, это очень важная история, для создания прозрачной конкурентной среды, чтобы у нас не было каких-то таких лазеек, когда один платит все, а другой ничего, и в 2 раза дешевле все продают, да? Вот такое не нужно. Значит, а индивидуальный предприниматель в этом плане может вообще исчезнуть и раствориться, потому что, ну, а зачем нам такое... непонятно что, то есть он еще и всем своим имуществом отвечает за все свои истории коммерческие, и вроде как все должен платить. То есть сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. То есть, а вот создать такую цепочку перехода от самозанятости, если, что называется, дела пошли в различные налоговые режимы, от меньшего к большему по уплате налогов в рамках юридических лиц, это правильная конструкция.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов был сегодня гостем программы «Умные парни». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо за интересную беседу. Далее новости, а потом информационная программа «Поток».